хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, мы сегодня продолжаем, так получилось, да, продолжаем тему вторников. Мы затронули во вторник немножко эту тему про личностную незрелость, или вернее, зрелость. В общем, друзья, сегодня тема эфира будет такая: как личностная незрелость влияет на отношения? Я думаю, каждый из нас часто сталкивался с таким, что человеку может быть 30 лет, 40 лет, 50 лет по паспорту, но при этом его реакции, они такие же, как были, например, в подростковом возрасте, а может быть, даже раньше еще, в детском саду. То есть они остались такими детскими. И мы не понимаем, почему так, что произошло с человеком. И мы сегодня, во-первых, вот эту тему рассмотрим, а во-вторых, рассмотрим, как вот такое поведение взрослого человека влияет на отношения в паре и в семье. И, может быть, там где-то проблемы у кого-то вскроются. Поэтому пишите в комментариях. Да, если вы обнаружите такое, что мы вскрыли вашу какую-то проблему или болячку, пишите, будем обсуждать, разговаривать. Так что ждем комментария. Мы начинаем.
Спасибо большое, Эльвир, за такое хорошее начало, обнадеживающее. Но, во-первых, конечно, вот это понятие взрослости, понятие зрелость — два разных понятия. Взрослость — это то, что по паспорту. Зрелость — это набор личностных качеств, который обеспечивает нам, ну, определенную устойчивость в жизни и в отношениях. И если отвечать на ваш вопрос, как это влияет, да плохо это влияет. Все мы понимаем, что чем больше каких-то закрепленных детских форм поведения, тем сложнее выживать во взрослой жизни, ведь жизнь требует решать взрослые вопросы, а не детские. И ребенок может отказаться, не знаю, есть суп, раскапризничаться, отказываться идти спать. Что сделают родители? Ну, сначала постараются уговорить, переключить, что-то пообещать, потом, может быть, настоятельно как-то поговорить с ним, ну, или заставить, или сказать: нет, у тебя нет никакого другого выхода, ты должен это сделать. Ну, и в результате, скажем так, взять на руки и понести, и уложить. Вот, в жизни у нас пропадает вот это... звено во взрослой жизни, я имею в виду. Вот эти родители, да, там сильные взрослые, правильные взрослые, любящие взрослые, которые возьмет и все сделает, и все решит. То есть от нас ожидается, что мы будем этим сильным, нормальным, смелым взрослым, который все это сделает. Но на практике получается так, что очень часто, неважно, мужчина или женщина, ведут себя вот именно как капризный ребенок. Просто тогда казалось в детстве, что вся проблема в этом супе или в укладывании спать. А теперь проблема, что другого порядка, кредиты, которые нужно выплачивать, отношения, которые нужно спасать, семейные проблемы, которые нужно разруливать. И вот эти вот попытки наши сделать это как в детстве, да, как в множестве мемов, там, забраться на ручки, и как бы, чтобы нас отнесли, понесли, за нас все это решили. Но в психологии это называется детскими формами поведения. То есть попытка решить взрослые проблемы так, как они решались в детстве. Потому что тогда это было приятно, тогда это было замечательно, тогда это было не напряжно. Но тогда нам казалось, что, может, напряжно, а потом-то мы поняли, что это хорошо, когда есть кто-то сильный и взрослый. Вот. И вот по инерции мы начинаем решать эти проблемы так. Ну, скажу так, а потребности-то все равно взрослые. Иметь друзей, иметь романтические отношения, строить семью, иметь своих собственных детей. То есть вырастая, взрослеет человек все равно, ну, скажем, и внешне, и внутренне взрослеет, и потребности его тоже вместе с этим взрослеют. А вот механизмы и способы взаимодействия остаются детскими, то есть взрослыми. Они вместе с нами не выросли. И вот умение заменить одно на другое, да, то есть детские формы на взрослые формы, иногда это очень тяжелый труд. Потому что сначала нужно это признать, что да, нерабочие у меня какие-то механизмы, детские. Но это расписаться в собственной инфантильности. Это очень тяжело, особенно мужчине. Да,
признать если... практически поражение на этом пути, стать взрослым ответственным человеком.
Совершенно верно. То есть паспорт есть, а как бы все, что к нему прилагается, не выдали, не разработал, не получил. Вот. Признать, а затем, скажем, задав себе вопрос, ну и что делать, да, найти на него ответ. То есть то, что вы сказали тоже, да, вот, может быть, кто-то там узнает себя, там, в начале передачи в самом вы сказали, да, или узнает свои какие-то пробелы, это хорошо, но там, а делать-то что?
Ну, на этот вопрос, я надеюсь, мы к концу эфира ответим, да? Это я тоже люблю, знаете, в самом начале задавать этот вопрос, потому что сразу хочется порядок действий какой-то, потому что интуитивно ты понимаешь, что хорошо, вот у тебя там не получается это, и, в принципе, ты согласен с передачей, с ее описанием, все, я понимаю, в чем проблема, что мне делать, а тут надо целых 50 минут ждать. Ну ничего, друзья, наберите терпение, подождем. Так, сейчас посмотрю, у нас комментарий. О, Александра пишет, супер тема, очень в тему. Большая. Так, Фара пишет, мне 30, я себя чувствую как в 90, как на 90 лет. Почему так? Немножко обратная ситуация. Давайте прокомментируем.
Ну, это бывает в ситуации...
Да.
Это бывает по ситуации, когда человек, наоборот, скажем так, старше своего возраста себя ощущает тогда, когда... наоборот, скажем, то количество обязанностей, то количество забот, то количество механизмов взрослых, которые требуются от человека, ну, превышает тот возраст, на который, может быть, было бы нормативно это решать. Ну, давайте там, не знаю, сравним 30 и 90. В 30 мы еще много, наверное, что пробуем в жизни, да, или видим какую-то перспективу жизненную, в 90 мы уже мудрые, там какое-то есть вот такое ощущение насыщенности жизнью, и вот мы уже, скажем так, чувствуем себя в положении, когда мы раздаем советы или раздаем какие-то рекомендации, у нас есть экспертные знания по разным вопросам и так далее. Ну, то есть, если это имеется в виду, то да, это как раз вот то, о чем я сказала, да, когда слишком много всего, что требуется, то есть в 30 лет кто-то только образовывает семью и думает стать родителями, а у некоторых уже, не знаю,
там уже дети, может...
Ну, бабушками вряд ли, да, но, может быть, уже там решают подростковые вопросы своих собственных детей, да, так. И когда человек чувствует себя одиноким в этом, или заботится о таком количестве людей, о котором, ну, скажем так, он достаточно юн еще для того, чтобы заботиться о таком количестве вопросов или проблем, или людей, ну и так далее. Вот, то есть это всегда некий вот такой дисбаланс между тем, что считается, ну, в общем, нормативным, нормальным для решения задач этого возраста, и тем количеством, которое реально в жизни человеку обломились в результате там жизненных обстоятельств каких-то, да, обязанностей, ответственности, там, ну, не знаю, там, трагических даже каких-то событий, да, наверняка сталкивались с ситуацией, когда в результате трагических событий, ну, как говорят, там, дети рано взрослеют, например, да, или там, попадая в какие-то сложные жизненные обстоятельства. Что происходит? Да ничего волшебного, но просто то количество задач, их уровень, их вес, который должен решать ребенок, то количество эмоций, с которыми он должен справляться, ну, в разы превышает ту нагрузку нормативную, которую он должен иметь в этом возрасте. Поэтому это не бесследно проходит ни для детей, ни для взрослых. Это небезопасно проходит. И нужно понимать, что ничего хорошего в этом нет. Это не та ситуация, в которой стоит торопиться.
Чтобы вот этот вопрос закрыть, если ты чувствуешь себя таким образом, да, что там тебе 30, а чувствуется как на 90, как этот груз сбросить со своих плеч? Что сделать?
А посмотрите, что вокруг вас. Ну, то есть здесь может быть множество причин, но не перенапрягаетесь ли вы сами. Ну, то есть, может, это вы все на себя набрали. Тогда, соответственно, нужно поучиться делегировать полномочия. Возможно, вы такой гордый и такой сильный, а стоит уже попросить помощи и сказать, что как бы я не тяну и не должен. Возможно, вы гиперответственный, и пора бы уже людям сказать что другим, чтобы подключались. Вот, возможно, ну, масса всяких вот вещей, которые исходят, конечно, из конкретной ситуации, а не просто какими-то общими рекомендациями должны подкрепляться. Возможно, это временная ситуация, просто которая закрепилась и стала постоянной. Вы ее рассматривали раньше как временно, а потом все посмотрели, а ну, тащит, вроде как справляется. Ну, пусть
вывозит.
Да, вывозит же, не помер же под грузом ответственности. Ну, пусть так оно и будет. Вот, поэтому тут, соответственно, исходя из этого, будут и разные рекомендации специалиста.
Еще сообщение есть от Татьяны. Иногда встречаю людей, которых просто тупо никто не любил как надо в детстве, или хотя бы несколько похожие на эту ситуацию. Значит, не было здоровой привязанности и здорового опыта глубоких отношений, а без этого почти никак. И дальше многоточие. Я думаю, что Татьяна, может быть, дальше еще что-то дописала, но я поняла мысль, то, что получается, из-за того, что люди в детстве вот это недополучили, они пытаются дополучить это во взрослом возрасте, и детские реакции поэтому. Или как? То есть мысль об этом?
Да, наверное, это имеет в виду наша слушательница, но вы знаете, скажем, вот этим термином «недолюбили меня», да, это именно ну, термин такой, им козыряют очень часто, ну, как бы оправданно и не очень. Вот. А каким образом пытаются это оправдать? Ну, если у меня есть какие-то эгоистические мотивы в моих поступках, да, то есть, ну, почему ты там обидел этого человека, почему ты унизил человека? Ну, мне так, ну, как бы, ну, а что? А обо мне кто подумает? Меня вот в детстве недолюбили, почему теперь я не могу получить свое? Я же вот типа для всех. Вот. То я бы сказала, что это дело скорее не в недолюбленности, а вот именно в этой незрелости. Потому что вот приступая к самой незрелости, да, можно сказать о том, что это отсутствие строгой, четкой иерархии ценностей, скажем, таких каких-то жизненных позиций, направленности, мировоззренческих, пожалуй, даже позиций. То есть такое внутреннего содержания, когда человек, скажем, не понимает, ради чего, за что, приоритетность какая-то, да, что важно, что вторично, чему я могу сказать нет, что наоборот я предпочту. И сделать это не просто ситуативно, потому что вот ну, так сложились жизненные обстоятельства, или мне просто это интересно, или мне сейчас это выгодно. А потому что у него есть вот это внутреннее понимание того, как, почему, за что, на основании чего он себя ведет. Ну, пример такой приведу. Я часто спрашиваю, ну, задаю людям этот вопрос, как бы вот, какие у вас есть жизненные установки, какие у вас есть жизненные кредо, на что вы опираетесь в жизни, чем вы руководствуетесь. Вот. Ну, и люди говорят как бы об очень хороших вещах, и один человек мне говорит, ну вот у меня правил немного жизненных, но вот одно прям очень четко есть. Я считаю, что нельзя воровать в жизни. Ну то есть воровство – это плохо. Ну поди, кто спорит. Хорошая вещь. И я этим руководствую в жизни. Но по ходу беседы выясняется, что, ну как бы если что-то там стащишь на работе, то это как бы не воровство даже. Это же просто начальник зарплату не заплачивает, или я считаю ее маленькой, ну поэтому я таким образом компенсирую. А дальше выясняется, что, в общем, ну, так все себя ведут. А я что, буду выбиваться из общей среды? Я что, враг, что ли, себе? Все воруют, и я ворую. А потом выясняется, что есть еще позиция. Ну, а кто сейчас не ворует? Время такое, тяжело сейчас. И как бы вот это вот дополнительные ресурсы. Начальник даже, наверное, знает, что мы воруем. И специально закрывает на это глаза. Ну и так далее. То есть что получается? Что в общем установка есть, понимание того, во что я хочу верить, как я хочу поступать, есть. Но вот эти жизненные обстоятельства, они могут корректировать эту установку как угодно, в зависимости от того, куда я попал. Куда подуло, туда и я.
Подождите, подождите, подождите. А как существовать одновременно? Вот это же полярные вещи. Ну то есть...
Да прекрасно, есть же оправдание. Есть же основа, я же могу объяснить, почему я так себя веду. Просто тогда вот эта установка, вот эта кредо жизненная, вот эта ценность, она уже как бы перестает ею быть. И человек как бы оправдывает себя тем, что, ну, это обстоятельство, это не я. А вот зрелость, и такая как характеристика как такой внутренней устойчивости нашей, да, она и предполагает, что мы не зависим от внешних обстоятельств в самых важных, в самых... таких внутренних, самых таких настоящих, самых жизнеопределяющих и жизнеутверждающих наших каких-то позициях. То есть что бы ни было, если я считаю, что это правильно, это так, я не буду этого делать. Mm-hmm. Потому что есть вещи, через которые я не переступлю. А что это выливается в семейной жизни? Вообще-то семья главная, вообще-то семья самая лучшая, вообще-то я ради семьи чего угодно. Но жена уставшая с ребенком, не уделяет мне внимания, не пытается со мной там это, я попробовала, она, значит, ничего, ну поэтому что? Ну, я пошел на сторону, я пошел и изменил, я пошел и завел роман на стороне. А что мне? А как мне жить-то? А что мне терпеть, что ли, это? А что мы не обещали друг другу, что вот так будет? Ну, то есть, как бы нашу зрелость выдает вот этот нажим. Нашу зрелость выдает нагрузка. А жизнь, знаете ли, это всегда нагрузка, не в одном, так в другом. Где-то с вопросов финансов, где-то вопросов взаимоотношений, где-то вопросов какого-то сбоя жизненного плана или наших мечтаний каких-то. Вот. Поэтому зрелость – это наличие вот таких устойчивых внутренних структур, а незрелость, соответственно, их отсутствие, а выливается вот в такие поступки, в конкретные поступки, которые мы же и оправдываем. А хуже того, можем даже перекладывать ответственность на других. То есть не когда мы влияем на ситуацию, а когда ситуация определяет наше поведение.
У нас есть несколько комментариев. Слушайте, ну, они грустные, но читать приятно, потому что прям видно, как человек работает над собой. Александра пишет: «Разошлась с мужем, а сейчас понимаю, что мое поведение всегда было детским. Набрала кредитов, а мужу потом сказала: плати. Только сейчас понимаю, что во многом была не права и спихивала ответственность на других в семье. Не хочется это признавать». Так, дальше идет переписка. Ну, в общем, в любом случае, вот этот комментарий, что скажете, Надежда?
Ну, в общем, совершенно верный анализ, как вы сказали. Грустно, но правда, и хорошо, что это произошло, потому что зрелость, она как бы, она может и не образоваться, если человек ничего для этого не делает. Это, знаете, такие жизни, которые похожи на серию «Грабель» просто. Когда человек идет от одних неудачных отношений к другим, к третьим, четвертым, в конце, там, не знаю, пятых, шестых делает вывод, что все мужчины... Ну, сами знаете, кто. Вот, а все женщины, значит, тоже знаете, кто. Поэтому я-то хороший, я все правильно делал. А вот все они, конечно, все. И к концу жизни итог-то, в общем, такой не очень положительный, потому что, как мы уже говорили, да, все изменения в нашей жизни, они имеют основание в предыдущие периоды развития. Так вот, зрелость, как качество, да, личностное, оно является основанием для возникновения мудрости в старости. Соответственно, если мы с вами не перерабатываем вот так, как наш слушательница, опыт жизненный, да, не признаем своих ошибок, старость приходит в одиночестве, без мудрости, а зрелище это так себе.
Видеть таких людей немножко, и мы не понимаем, почему, может быть, их дети оставили, или, не знаю, может быть, развод состоялся давно, уже много лет назад, и так не построили они новую личную жизнь. И жалость-то присутствует, и хочется помочь, но... Разве с такими вещами поможешь? Это только человек сам может работу над собой проделать. Ну и, наверное, уже в старости немножко поздно.
Да, но я хочу сказать, что уже ну, в определенный период времени мы ничего не требуем от человека, мы жалеем, мы, как я говорю, долюбливаем его, если это наш близкий уже таким, каким он является. Вот. Мы, конечно, не напоминаем ему ни его зрелости и отсутствия, да, не пеняем, не... обвиняем, потому что действительно события лежат в прошлом, человек ничего не может изменить, это крайне жестоко, постоянно его в этом уличать. Вот. Поэтому, да, и знаете, вот интересно, что в психологии старости есть такое понятие обездоленная старость. И речь идет не о финансовом компоненте каком-то, а именно о вот личностном таком. То есть когда человек, не приобретя что-то, не преобразуя что-то, в зрелости, да, не приходя к старости с багажом, с набором, а приходя с потерями, в общем, получает в награду обездоленную старость, внутренне обездоленную, бедную, внутренне бедную.
Еще есть комментарий от Алии. «Добрый день, я сейчас переживаю то же самое, собираюсь разводиться и брать машину в кредит. Я так понимаю, что... мы с ним оба подростки, и он во мне искал всю жизнь мать. У него мать властная и всегда все решала в семье. Он хотел, чтобы и я так же делала, а я не могу, и я искала в нем отца». И дальше там слушательница спрашивает, есть ли дети? Ответ: 5 детей. Слушайте, грустно. Когда 5 детей... Вот если вот убрать строчку про 5 детей, я так ее закрываю немножко, да? И думаешь, ну как бы ладно, да, можно понять, что там не... А когда 5 детей, уже я не знаю. Еще сложнее все становится. Что скажете?
Да это по-любому грустно. Вот. Но опять же, вопрос в другом. Вот вы сделали первую часть работы, очень большую, да, вы осознали, что не так в ваших отношениях. И дальше следует по-взрослому задать вопрос, что я могу сделать для своих отношений? Ну, то есть, что буду делать я? Какой мой следующий шаг? Какая моя зона ответственности? Потому что, скажем так, попытаться начать с чистого листа, но мы уже как-то обсуждали в какой-то передаче, да, что это, ну, идея так себе, потому что в отношениях чистые листы – это что-то такое мифическое, да, это мы думаем, что в новых отношениях мы сейчас как начнем с чистого листа. Так не бывает. Все равно в следующие отношения мы приносим старого себя, поэтому никакого чистого листа-то не получается. И здесь, если вы хотите исправить, ну, конечно, желательно, чтобы вы вместе хотели исправить. То есть если вы осознали, что вы видели в вашем супруге не супруга отца, если он это осознает, тогда я думаю, что у вас все получится. Возможно, не без помощи, возможно, не сразу, но получится. я вас уверяю. Если, в общем, один человек все хотел бы, все так же хотел бы иметь родителей, а не супруга, то да, конечно, будет, ну, заставить его быть супругом, а не родителем, вы не сможете. Поэтому в одни ворота это гораздо сложнее.
Очень переживаем за вас. Надеемся, что у вас получится найти общий язык, поговорить. Мне кажется, что... вот знаете, иногда я когда ссорюсь там дома, да, с кем-то в семье или там с мужем ссорюсь, там крупно могу поссориться. Я все время...
Да ладно!
Конечно, а кто не ссорится? Я все время вспоминаю слова Надежды о том, что если страны договариваются между собой, то два человека точно способны это сделать. Другой вопрос, как бы, какой будет договор, но остаться там в мире, а может быть даже сохранить отношения, мне кажется, стоит пытаться до последнего. Поэтому очень переживаем за вас, ждем хороших новостей. Так, Кристина пишет, мне 25, мужу 30, я веду себя на 40, а он на 18. Слушайте, вообще частая же история такая, да, что женщины, они... Мы не знаем, то ли из-за того, что мы раньше взрослеем, то ли из-за того, что мы с детьми больше проводим времени, и в нас включается вот эта функция заботы, там, ограничений каких-то, да, вот, чтобы посмотреть по сторонам. Но часто же вот это происходит. И вообще шутки ходят про то, что первые 40 лет детства мужчины самые сложные, да?
Весьма, конечно, часто. И понимаете, самое главное во всей этой истории, что если у человека, да, которому 40, но ведет себя на 18, желание начать вести себя на 40. Ну или хотя бы на 35.
Да, я хотела сделать оговорку, что может не сразу на 40, но хотя бы...
Да, понимаете, вот это интересно тоже. Я думаю, что когда нам 15, мы так хотим вырасти, мы так хотим повзрослеть, мы так хотим быстрее, чтобы нам как бы вот эти все атрибуты взрослой жизни отдали. А что это такое? Свободу, ответственность за свои поступки, там, не знаю, желание и возможность принимать самому решение. И кажется, что взрослая жизнь — это просто такое вообще что-то замечательное и волшебное. Но когда нам исполняется там 25-30, уже почему-то вот все эти атрибуты взрослой жизни совсем не привлекают. И хочется опять назад в детство, где ты не можешь быть, где за тебя принимают решение, где говорят, что правильно, что неправильно и так далее. Вот, поэтому мы, конечно, мы разные, мы растем в разных семьях и при разных обстоятельствах формируемся. Но здесь вот важен вот этот вопрос, чтобы мы сами свой, так, ну, давайте назовем это психологический какой-то возраст, да, определили. Знаете, со зрелостью еще очень интересно, что в зрелости нет такого, скажем, нормативного показателя. Вот как, например, там вот я работаю с ребенком, мне нужно там понять внимание, да, как функция, вот она в норме или не в норме. У меня есть буквально прямо циферки, да, вот как должно, как я, у меня есть инструмент, чтобы измерить это внимание и так далее. А вот в случае со взрослым, как мы измерим зрелость? Вот какой линейкой, каким тестом?
Вот. Мне кажется, есть ответ на этот вопрос, потому что вот женщины, которые нам пишут, просто я дальше читаю, еще Ольга написала один в один то, что как взаимодействовать с мужем, если ему 30, он ведет себя как подросток. Прям копирую вот эти комментарии. И я думаю, что есть у этих женщин ответ, что хочется, чтобы взяли ответственность. Потому что когда мы говорим слово «зрелость», первое, что приходит в ответ на него, это слово «ответственность». Потому что нам кажется, что человек ответственный, который способный взять проблему в свои руки и, главное, решить ее, а не просто там положить куда-то, это показатель зрелости.
Согласна. А пусть будет даже ответственность мерила, да, хотя я не очень считаю это правильным, да, нельзя возводить, да, вот все туда. Вот. Но тем не менее, даже если мы возьмем ответственность как некое качество зрелой личности, ведь у нас есть жизненный путь, у нас есть история. И если ваш мужчина, там, 40 лет, неважно, 35, ведет себя, и вы видите, что как бы его уровень ответственности за жизнь, за вас, там, за детей на 18, вот, то, скажем так, он хотел бы по-другому, но вот так, то дальше мы действуем так, как, если мы принимаем такое решение, конечно, действуем так, как мы действуем, ну, в общем, всегда, когда мы что-то выращиваем, когда мы что-то воспитываем, когда мы что-то выстраиваем, да, мы не требуем этого, мы не упрекаем за то, чего нет, и как бы у него нет оснований было сформироваться. Потому что если мы начнем требовать, человек понимая, осознавая или не осознавая, что у него этого нет, да, может, это выглядит больше даже как нежелание, чем как неосознание, да, он будет уходить в отрицание, в бегство, в избегание вообще всей ситуации. То есть он будет как бы... А кто хочет быть неудачником? А кто хочет, чтобы его все время тыркали в его ошибки? А кому приятно все время иметь дело со своей нехорошестью, так сказать? Да, со своей несостоятельностью. Поэтому, конечно, человек начинает избегать. Если мы хотим это вырастить, если мы хотим это помочь человеку сформировать и все-таки быть его помощью в этом смысле, то мы должны это формировать так же, как мы помогаем детям формировать навык, ну, например, там, не знаю, самообслуживание какого-нибудь, чистить зубы или вешать одежду на стульчик. Мы напоминаем, мы терпеливы в этом, мы спокойны, мы дозированные, мы не требуем больше, чем человек может, мы не ругаем и не кивнаем, как котенка мордочкой в неудаче, в неуспех там, и все остальное. Мы даем возможность человеку все снова и снова пережить успешность. Собственно говоря, так же, как мы, как бы ребенок, который учится писать буквы, если мы обращаем все время на внимание на то, как ты неправильно пишешь, как ты плохо написал, то, в общем, результаты ждать нам очень долго. Но если мы говорим, молодец, вот это хорошо получилось, и вот это хорошо получилось, то есть обращаем внимание на то, что он достиг. И пусть оно вот столько. Но мы это выращиваем.
Я поняла вас, но есть сомнения такие, что отношения переродятся в мама-сын, и такими останутся. И как-то, знаете, ну, страшновато. И даже, может быть, нелогично, потому что ну, ты подходишь к этому вопросу с мыслями о том, чтобы человек больше взял на себя ответственности, но при этом вести себя надо наоборот. И как бы, ну, опекаешь, что ли. И поэтому возникает вопрос, а дальше что?
Я, понимаете, ну, здесь вопрос не в том, что вы опекаете, здесь вопрос в том, что вы разрешаете ему, как бы, да, даете право ему иметь право на ошибку. А у него есть... Да, если мы говорим о мужчине, четкое понимание или, скажем так, ощущение, может быть, даже просто, что это безопасно, что его за эту ошибку и за эту неответственность, за эту неудачу взять на себя ответственность и сделать все на 5 с плюсом, его не линчуют и не унизят как мужчину. Поэтому я бы не сказала, что это родительская позиция, потому что, ну, скажем, в воспитании родителями детей там много компонентов. Там контроль, там оценка, там, скажем, умение давать перспективу, не зациклиться на результате. Там более такой процесс и сложный, и простой одновременно. Но если мы говорим о взаимоотношении взрослых людей, да, то мы, безусловно, не воспитываем человека, но мы даем возможности пространства, очень хорошее пространство, подходящее пространство, для того, чтобы человек в нем становился лучше. Вот, кстати, это одно из качеств зрелой личности, что в вашем присутствии, в вашем обществе, при вашем общении, при вашем, скажем так, вообще нахождении где-то, другим становится хорошо. То есть вы не ухудшаете мир вокруг себя, а улучшаете его во всех смыслах этого слова. И вам не жалко отдавать. То есть очень часто супруг говорит, а что это я должна? А почему это я должен? То есть у меня такое ощущение, что, как-то, знаете, такая жадность внутренняя. Да, вот, а как бы я такой весь хороший и зрелый, а почему-то я должен другого тут выращивать, а почему-то я должен другому тут что-то... Понимаете, вот зрелый человек, он отдает от избытка. Он отдает, потому что у него есть что отдать. Он отдается ну, вот, с желанием, от силы, от изобилия. Потому что есть, а почему нет? Он не жадничает. Поэтому вокруг с таким человеком комфортно, с таким человеком хорошо. Не потому что он всем угождает, а потому что у него чувствуется вот эта внутренняя сила, ему есть что дать.
Сразу хочется спросить, где источник?
Вот, розетка нужна всем, конечно.
Мы говорили уже, да, в одной передаче, что было бы неплохо просто иметь всегда рядом с собой розетку. И так устал ты немножечко там моральным. Да. Да, оп, и все. Можно прям двумя пальцами. То есть проводом.
Вы знаете, у разных людей эти розетки свои, конечно же, да, но я знаю только один, скажем так, неисчерпаемый источник, который такие вещи организует. Духовная сфера наша. Когда мы получаем в нее, и там можно бесконечно долго черпать для себя силы, уверенности, мотивации и желаний и всего остального. Вот, поэтому это смыслы, да, это такая смысловая сфера. Это люди, которые знают ответы для себя на самые сложные вопросы: в чем смысл жизни, для чего они живут, какие у них скажем, надежды, и на что они надеются вообще в жизни, вот, и так далее. Потому что если мы живем только здесь и сейчас, вот только вот от зарплаты до зарплаты, что называется, вот нам нужно, вот, вот у нас есть какой-то период времени, вот, и как бы счастье наше зависит от того, вот дали бы еще чуть больше, или вот зарабатывать бы еще чуть больше, или вот, вот была бы она чуть больше такая, или вот она, вот они бы были бы, учились бы чуть лучше, и тогда вообще было бы счастье, мир и замечание. Вот, то это больше похоже на жизнь такой вечной неудовлетворенности какой-то. Тут розетку очень сложно предложить, потому что всякий раз, когда мы получаем еще чуть больше, нам хочется еще чуть больше. Так мы устроены. Вот, поэтому, говоря о духовной сфере, я имею в виду, в принципе, как бы другой пласт, внутри которого мы решаем наши вопросы.
Есть еще одно сообщение от другой девушки, которую тоже зовут Ольга, и это вот как раз с изнанки нам вопрос прилетел. «Здравствуйте, у меня наоборот. Люблю игрушки компьютерные, гулять, общаться с друзьями брата. А мужу 30, мне 28, брату 18. И взрослеть не хочу». Что мы можем сказать Ольге?
А мы нужно спросить, а надо? То есть для того, чтобы повзрослеть, человеку это нужно, чтобы было нужно. То есть если вы этого хотите, да, путь можно прописать. Если всех все устраивает, и мужа, и вас, и брата заодно, и его друзей, тогда вряд ли какой-то рецепт будет действенным. Потому что начинается все с нашего желания, с нашей мотивации. Мне это зачем-то...
Если нам написали, то, я думаю, вряд ли устраивает. Я дальше вот нашла сообщение, она продолжает. «Меня мой из полиции забирал, когда с компанией подростков воровали гирлянду с рождественской елки, не знаю зачем. Ольга!»
Ну, это так описано, как будто это прикольно. Раз это прикольно и весело, уж позволю себе такой сленг, вот, то как бы, а зачем избавляться от чего-то такого замечательного? Вот, поэтому сначала это нужно для себя определить, как бы, что вы хотите. Я предполагаю, что на таком драйве, на таком, как бы, на такой волне можно довольно долго жить жизнь. Да, вот. И, возможно, есть мужчины, которым это даже нравится, если у них такая жена. Вот. Поэтому, говорю, вы сначала поймите, вам для жизни-то что надо. Каких отношений. И тогда будет вопрос, ответ на вопрос, как взрослеем.
Ну тогда смотрите, я, значит, делаю вывод, что у нас из нашей темы есть исключение, да, то есть обычно мы считаем, что здоровые семейные отношения могут построить два зрелых человека. Однако есть исключение, когда один зрелый, другой незрелый, и их это устраивает, потому что они взяли на себя эти роли. Ну, там, папа, дочка, мама, сын, да? И как бы люди живут, и все хорошо.
Ну, здесь как? Вот слабое звено, вот это все хорошо. Хорошо что? Хорошо для кого? Хорошо сколько? Хорошо кому? Ну, то есть вот их детям, вот пятерым, например, тем, да? Вот им хорошо?
Наверное, нет.
Поэтому как бы тут как определить это хорошо? Или, например, родителям этих молодых людей, которые женаты, вот они смотрят на их семью, им хорошо? Ну ладно, они там сторона. Но как бы так иначе, они как семья видят все, что происходит. Вот, конечно, я не призываю угождать всем, да, и всем делать хорошо. Вот, я всегда все-таки концентрируюсь на супружеской паре. Вот им, если хорошо, я бы пока не трогала. Если какой-то период времени, опять же, как бы, если они приходят к специалисту, значит, уже есть какая-то неудовлетворенность, да, и тогда я спрашиваю, что у вас? И они говорят, ну, может быть, сейчас хорошо, но вот думая о будущем, мы думаем вообще, как мы будем там справляться с тем-то и с тем-то. Вот, тогда да, есть, скажем, с чем работать, есть что говорить людям. А если, опять же, как бы куча людей живут одним днем, да, ну, может быть, там больше периода времени, ну, как бы вот, вот не знаю, месяц, сезон, лето, осень. И, ну вот, вот они его прожили, и хорошо. А что там? Да посмотрим, чтобы дальше что там заглядывать. Ну, их все устраивает, значит, как это узрелось? Все нормально, все хорошо.
Слушайте, ну, что-то мне кажется, я уже начинаю сомневаться в девизе, что можно договориться. Ну, потому что, когда такая полярная философия у мужа и жены, например, да, что у жены это долгосрочное какое-то планирование с просчетами, с расчетами, со всем остальным, а у мужа это через неделю посмотрим, или наоборот, неважно. рано или поздно такой формат не будет приносить радости от драйва, от комичных ситуаций или от того, что вы такие разные, можете по-разному подойти к ситуациям. Рано или поздно это станет камнем преткновения. Ну, потому что когда, условно, там дети идут в школу, и ты понимаешь, что желательно вот как-то продумать наперед, а где вы будете жить, в каком городе, будет ли привязка там к работе, не к работе, а тут вот такое, то случается конфликт.
Ну, вот видите, как бы, когда мы речь все-таки идет о детях, да, мы говорим, ну, за детей несут ответственность родители. То есть, если вы решили завести ребенка, будем так прям приземленно рассуждать, да, то вы должны понимать, что тут как бы на первый план как раз выходит вот эта пресловутая ответственность, потому что ответственность за себя ребенок нести не может довольно долгое время. Ну, в каждый период времени как бы вот у него там увеличивается эта ответственность. Вот. Значит, как бы вы уже в том возрасте, когда вы, или, скажем, в том положении оказываетесь, в положении родителей, когда вы не можете сказать, а я не хочу и не буду. Ну, то есть можете, но вы сильно виноваты перед ребенком. Уже даже не столько перед друг другом, как перед ребенком. Потому что вы, скажем, вступили в отношения, вы вступили в роль, которая не подразумевает оставление. Ну, в социально-нормативном плане таком.
Да.
Вот. А, ну, поскольку у нас есть всякие детские учреждения, соответственно, практика жизни весьма щедро, к сожалению, показывает, что бывает. И рождаясь, ребенка оставляют, потому что. Ну, не хочу. Ну, собственно говоря, по этой причине семьи рушатся. Я не нагулялся. Я еще не видела жизни. Я поняла, что это не для меня на самом деле. Ну и так далее. Все работает, к сожалению.
Давайте еще почитаем сообщение. Елена пишет, иногда инфантилю, но работаю с этим, важно признавать свои минусы, а не жить по принципу «принимайте меня такой, какая я есть». И Олеся дальше пишет, я считаю, что эгоизм, что это эгоизм человека, подождите, сейчас там без запятых, секунду, я их расставлю мысленно. Я считаю, что это эгоизм, когда человек себя слишком любит, и поэтому начинает себя так вести, видимо, по отношению к другим. Но еще, мне кажется, это и инфантилизм. Сообщение сумбурное, но...
Да, но наша слушница права, на самом деле. Опять же, что такое эгоизм? Ну, давайте назовем это приличным словом эгоцентризм. Да, вот эгоцентрик человек такой. Ребенку это позволительно. В разные периоды у него формируется вот это разное отношение к себе самому. Он, там есть периоды вообще, когда я выпирает, например, когда ребенок начинает вообще, в принципе, якать. Ребенок до определенного возраста личных местоимений вообще не употребляет. Он говорит о себе в третьем лице, он себя как я-то не осознает. Вот когда личность становится личностью, собственно говоря, с точки зрения определения личности, тогда появляется вот это я у ребенка, причем массивно так появляется, прям фронтально везде. Я, дай мне, это мое, я хочу, сам. Я сказал, да, я сделаю, ну и так далее. То есть, и мы смотрим на это все, но нам даже немножко смешно, потому что мы понимаем, что происходит, и мы понимаем, что ему это сейчас нужно. Вот. Ну, где-то, может быть, это подраздражает маленечко, но мы с этим справляемся. И вот если взрослый закрепляет эту реакцию и делает то же самое, вот мы говорим эгоизм, да, то это уже не смешно. И это уже как бы про то, что его характер, да, определенным образом испортился, перекосился, деформировался, как хотите. Что в структуре характера человека взрослого, да, уже вот это вот я и все с ним связано, оно должно встраиваться, оно не должно уничтожиться ни в коем мере, но оно должно уже встраиваться в ту сложную систему отношений, ценностей, каких-то вот социальных контактов, которые есть вокруг. И мы с этим я уже, с одной стороны, более бережно обходимся, с другой стороны, мы им уже, скажем, жонглируем достаточно хорошо, то есть мы знаем, где промолчать, где сказать, где немножечко себя там присадить, где, например, другого похвалить, ну и так далее. Если мы этого не умеем делать, то у нас проблемы, и в том числе и со зрелостью. Ну, кстати, одно из качеств зрелой личности – это стройная система так называемой я-концепции, то есть понимание себя самого, на что я способен, что я могу, что я умею, какой у меня путь, что я себя представляю, но, соответственно, не просто даже про себя, а как бы во взаимодействии с миром, с этим, потому что мы же не в вакууме живем. Вот. И человек, который, в общем, зрел, он реалистичен, адекватен, то есть он сопоставляет имеющиеся данные, желаемые возможности и ту реальность, которая есть. Вот, поэтому эгоцентризм как детское какое-то свойство и качество такое, да, можно назвать инфантилизмом в определенных проявлениях, да. Ну или говоря на тему нашей с вами сегодняшней передачи, незрелость проявляется вот в такой в отсутствии стройного учения о самом себе, то, что называется я-концепцией.
Еще есть от Олеси добавление, что мне кажется, что человек, который в семейной жизни ведет себя как ребенок, то это еще говорит о его воспитании. То есть тут очень важно знать, как его воспитывали в семье и какие ценности ему прививали. Ну и, конечно, все зависит от того, какой сам человек по характеру, насколько у него волевой характер. И я вижу, что там дальше другие слушательницы отвечают, что ну, воспитание там... Сейчас, получается, люди, которые вступают в брак, да, там... Вообще-то нет, друзья, это уже нулевые. Ну ладно, я хотела сказать, что родились в 80-е, а потом поняла, что как бы 20-й год на дворе. Но тем не менее, вот слушатели пишут, что воспитание было такое, что мамки были заняты на работе, а бати бухали, что, ну, в общем, поколение с ключом на шее, вот это вот все, что не занимались так осознанно воспитанием, как это происходит сейчас. Вот что вы думаете по поводу... Олесиного сообщения.
Я думаю, что пенять на время – это самое последнее, что мы должны делать. Потому что если вспомнить послевоенных детей, там свой набор. Я росла в родилась и росла в 70-х, и тоже был ключ на шее, то есть ничего не изменилось, а родители должны были работать с утра до ночи. И те, кто, наверное, родились в 80-е, в середине, да, когда началась перестройка, те своего хлебнули, в 90-х там свое, а когда было легко? А когда было так, что мы могли бы сказать, ой, какое чудесное было время, и дети, которые там родились, они просто на пятерку с плюсом. Я вас уверяю, что лет через 20-30 будут вспоминать там период с 2010 по 2020, и как бы приклеится какой-нибудь свой термин к этим годам, да, как мы называем там 90-е лихими, вот так, наверное, и наше время будут какое-то как-то называть, и будет что-то свое. Поэтому, работая в школе, да, я вижу, что у современных детей тоже есть свои какие-то черты, которые продукт вот этого осознанного в кавычках родительства, да, то есть хорошее такое словосочетание, осознанное родительство, но на самом деле у него тоже есть побочный эффект, да, ребенок сейчас не просто эгоцентрик, а ребенок, скажем, вообще не растет, я считаю, в правильной социальной дистанции между взрослым и им. И мы в одной из будущих передач будем обсуждать, что делать, если чужой взрослый групп с ребенком, да, вот. Но на самом деле очень много ситуаций, в которых взрослый уже оказывается незащищенным по отношению к ребенку.
Интересно.
Вот
это
так.
Как?
Ну, как? Ребенок центр. Это так и называется, кстати, детоцентричная педагогика, где в центре всего, скажем так, стоит ребенок, и не просто его потребности, да, а ребенок и его желания, ребенок и его, ну, его удовольствие, да. И задача вот этой педагогики приблизительно можно выразить так, чтобы он не испытал ни одной негативной эмоции, чтобы он не испытал ни одного негативного переживания. Ребенку нельзя говорить слово «нет», ребенку нельзя говорить слово «нельзя», ребенку нельзя говорить слово там, ну, еще куча вот всяких вещей, которых, ну, скажем, есть хоть какое-то представление о том, что там может появиться какой-то негатив. Вот, поэтому ему как бы все разрешено. А даже если что-то я хочу не разрешить, то такие взрослые чувствуют прям вину перед ребенком, что вот он капризничает из-за того, что я не мог удовлетворить его просьбу или его желание и так далее. Вот, поэтому это дети, которые... То есть родители рассчитывают, что ребенок будет как бы устойчив в мире, что он будет расти, скажем так, с таким вот принятием всеобщим. А на самом деле он растет с отсутствием границ как своих собственных, так и с отсутствием понимания, что есть границы у других, в жутком неуважении к другим, да, и в дальнейшем с перекошенным эмоциональным спектром, когда у него нет ни жалости, ни сочувствия, ни сострадания, ни умения ставить себя на место другого, ни способности понять, что чувствует другой в момент там, неудачного какого-то социального контакта и так далее. Потому что все у нас направлено только на то, чтобы удовлетворилась его нужда. А любой другой взрослый, который говорит ребенку нет, тут же уничтожается родителем, который живет по этой, ну, по принципу этой педагогики.
Друзья, я очень рада, что существует формула семьи, потому что за эти 5 лет мы вот этот миф, я бы сказала, о том, что ребенок при таком воспитании вырастет хорошим там, человеком с пониманием всего и вся, разбили 10 раз. И вот кто с нами долго, он уже тоже сейчас так же, как и я, отреагировал, что нет, нет, не будет такой потом реакции в будущем. Будет, наоборот, все плохо. Поэтому хорошо, что есть наши эфиры. Давайте вернемся еще к вопросам. Про отношения понятно, но вот нам пишут несколько слушателей, когда про родителей спрашивают, например, что свекровь или мама ведет себя там, в 60 с чем-то лет как подросток. Вот Елена пишет, может ли человек в 60 лет быть еще незрелым, а то свекровь ведет себя по-детски, или это уже возрастное? И также спрашивала Александра, по-моему. Да, Александра, у меня мама ведет себя как подросток, и это грустно. Очень тяжело принимать это поведение. Хочется какого-то наставника рядом или друга.
Мне тоже. Всегда хочется какого-нибудь наставника. Вот знаете, такого какого-то человека, там вот возраста там моих родителей, да, к которому хочется прийти, и вот он тебе все с мудростью расскажет, все по полочкам расставит, все проанализирует, какие-то уроки, какие-то ценности, какие-то мудрые советы практичные. Это вот как в интернете читаешь там в сетях где-нибудь, вот пришел такой-то к мудрецу, и ты думаешь, где все эти мудрецы? Очень нужно прийти. Есть несколько вопросов, срочно нужно сходить. Вот. Но я считаю, что наша слушательница права, она сказала, ну, о том, что это возрастное. Конечно, переходя какой-то определенный порог возрастной, да, мы от процессов, ну, сейчас сумничаю, эволюции переходим к процессам инэволюции. То есть мы приобретали что-то, да, а теперь мы начинаем терять какие-то вещи. Вот. От чего это зависит и почему это происходит, это отдельная тема, но тем не менее происходит. То есть если мы замечаем вот такой откат, то есть одно дело этого не было, и что требовать от человека, неважно, в 40 или в 60 или в 70. Другое дело, что если это было, и мы этим, ну, мы это видели, мы этим пользовались, мы так взаимодействовали, а потом раз и нету, то это вот как раз вот эти процессы инволюции, когда теряет уже человек что-то, там способность анализировать, способность адекватно и быстро реагировать на какие-то ситуации или себя как-то в ситуацию в какую помещать. Ну, то есть по-разному это может быть. И да, для нас это сигнал, что мы уже берем ответственность за наших родителей и проявляем эту зрелость в том, что мы терпеливы, в том, что мы спокойно на это реагируем, в том, что мы понимаем, что да, мы видим то, чего не видят они.
Под конец эфира хотела зачитать один хороший комментарий, но остается минута, я успею. Софья пишет, многие, осознавая в себе преобладание инфантилизма, бросаются в другую крайность и начинают подавлять в себе детскую часть, а также проецировать это на других и преувеличивать в них эти особенности. Мне кажется, что зрелость начинается с принятия себя целиком. Тогда можно стать самому себе любящим родителем и укрепить в себе взрослого.
Прям психолог писал, скорее всего.
Да, нам, мне тоже так кажется, что да, это не просто так, или, по крайней мере, было какое-то изучение, да, этой темы. Ну, что думаете? Мне кажется, хорошее резюме нашего эфира.
Да, мне тоже так кажется. Но вот принимать себя таким, какой ты есть, это не значит только хвалить себя таким, какой ты есть. Это означает, что быть максимально реалистичным и объективным. Что есть у вас хорошего, чем стоит гордиться, а что стоит еще развивать и во что стоит вкладываться. Поэтому вот такая реалистичность и объективность по отношению к себе, к своим отношениям, к своему уровню зрелости и всего, это правда то, что хотелось бы.
Друзья, эфир заканчивается. Много от вас было комментариев и вопросов. Спасибо большое. Я вижу, что вы пишете важная, интересная тема. Очень приятно, что попали в цель. Я надеюсь, что мы были вам полезны. Сегодня много говорили про зрелость. Но ждем ваших комментариев в будущем, когда вы напишете нам, что вот, спасибо, я там подумала, решила, и оп, там семья сохранилась или еще что-то случилось. Нам такие комментарии нравятся, поэтому пишите. Ну а мы с вами надолго не прощаемся, скоро услышимся. Желаю вам хороших выходных. Все, пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.